Глава 51. В трубке послышался женский голос, и Виккерс попросил к телефону Крофорда.
«Мистер Крофорд на заседании», — ответила девушка.
«Скажите, что звонит Виккерс».
«Мистер Крофорд не сможет! Вы сказали Виккерс? Джей Виккерс?»
«Да, я должен кое-что ему сообщить».
Он ждал, спрашивая себя, сколько у него времени, ведь анализатор в телефонной будке должен был уже подать сигнал о его присутствии. Бригада убийц, наверное, была в пути. Раздался голос Крофорда.
«Hello, Виккерс!»
«Отзовите своих псов», — сказал Виккерс. «Из-за них мы с вами теряем время».
В голосе Крофорда послышалась злость.
«Я, кажется, вас предупредил».
«Успокойтесь», — сказал Виккерс. «У вас нет никаких шансов прикончить меня. У ваших людей ничего не выйдет, даже если они загонят меня в угол. А раз вы не можете убрать меня, лучше со мной побеседовать».
«Побеседовать?»
«Конечно».
«Послушайте, Виккерс, я не...»
«Вы можете», — возразил Виккерс. «История с другим миром пользуется широким успехом. Фантазеры создали ей отличную рекламу, дело приобретает размах, а ваша позиция становится все более и более шаткой. Пора учиться уму-разуму».
«Я заседаю со своими заместителями», — сказал Крофорд.
«Прекрасно. Именно с ними мне и хотелось бы побеседовать».
«Виккерс, не стоит», — сказал Крофорд. «Вы ничего от них не добьетесь. Что бы вы ни замышляли, у вас ничего не выйдет. Вас не выпустят живым. И я ничем не смогу вам помочь, если вы будете упорствовать с вашим безумным замыслом».
«Я иду».
«Вы мне нравитесь, Виккерс. Не знаю почему. У меня нет причин».
«Я иду».
«Хорошо», — устало согласился Крофорд. «Вы сами этого пожелали».
Виккерс взял с пола коробку с фильмом и вышел из будки. Кабина лифта была внизу, и он быстро направился прямо к ней, чуть-чуть сгорбившись, словно опасаясь пули в спину.
«Четвертый этаж», — сказал он.
Лифтер не моргнул. Анализатор подал сигнал, но, по-видимому, по отношению к посетителям четвертого этажа у лифтера были специальные распоряжения. Виккерс открыл дверь Североамериканского исследовательского бюро и увидел Крофорда, который ждал его в приемной.
«Проходите», — сказал Крофорд и двинулся вперед по длинному коридору.
Виккерс последовал за ним. Он взглянул на часы, все шло лучше, чем он ожидал. У него в запасе оставалось 2-3 минуты. Разговор с Крофордом оказался недолгим. Энн позвонит через 10 минут. От того, что случится за это время, зависел успех дела. Крофорд остановился перед дверью в конце коридора.
«Вы знаете, что делаете, Виккерс?»
Виккерс утвердительно кивнул.
«Малейший ложный шаг и...»
Присвистнув, Крофорд провел пальцем по горлу.
«Понимаю», — сказал Виккерс.
«Это отчаявшиеся люди. Есть еще время уйти. Я не сообщил о вашем визите».
«Не надо меня подзадоривать, Крофорд».
«Что это у вас?»
«Документальный фильм. С его помощью меня легче поймут. У вас есть кинопроектор?»
Крофорд кивнул.
«Но нет киномеханика».
«Я все сделаю сам», — сказал Виккерс.
«Компромисс?»
«Выход».
«Хорошо. Входите».
Шторы были задернуты. В мягком свете Виккерс увидел сидящих за длинным столом людей. Их белые лица были повернуты в его сторону. Утопая в мягком ковре, Виккерс прошел за Крофордом через всю комнату. Некоторые лица были ему знакомы. Справа от Крофорда сидел крупнейший финансовый магнат, за ним частый посетитель Белого дома, выполнявший поручения официозного характера. Были там и другие известные ему личности. Многих он не знал, но их внешний вид говорил о том, что это не американцы. Итак, здесь собрался административный совет Североамериканского исследовательского бюро. Люди, ведавшие судьбами обычных людей, которые решили покончить с мутантами.
«Произошло нечто совершенно неожиданное», — сказал Крофорд. «Даже невероятное. К нам явился мутант».
В полной тишине сидевшие вокруг стола посмотрели на Виккерса и вновь повернулись к Крофорду, который продолжал.
«Мистер Виккерс всем нам знаком. Он явился сюда по собственной инициативе с целью, как он сообщил мне, найти подходящее решение. Он не сказал мне, каков характер решения. Я привел его сюда. Хотите ли вы его выслушать?»
«Конечно!» — послышались голоса. «Пусть говорит!»
Крофорд обратился к Виккерсу.
«Говорите!»
Виккерс подошел к столу. «Чем быстрее, тем лучше», — подумал он. «Тогда пойдет хорошо. Только не оступиться, иначе все пропало. Победа или поражение? Промежуточного решения нет. Запасного выхода тоже». Он поставил коробку с фильмом на стол, улыбнулся и сказал: «Это не адская машина, господа. Это фильм, который я хочу вам показать чуть позже». Никто не улыбнулся. Они смотрели на него, и их лица не выражали ничего, кроме холодной ненависти. «Вы хотите начать войну», — сказал он. «Вы собрались, чтобы решить, давать сигнал или нет». Побелевшие от напряжения лица наклонились вперед. «Я пришел», — сказал Виккерс, — «дабы предотвратить войну». Он сунул руку в карман, затем быстро вынул и поставил на стол какой-то предмет. «Это волчок», — пояснил он, — «детская игрушка. Дети играют, вернее, играли с ней». «Волчок?» — воскликнул кто-то. «Что за абсурд?» Но банкир справа от него мечтательно проговорил: «У меня был такой же, когда я был мальчуганом. Сейчас их нигде не делают». Он протянул руку, взял волчок и запустил его прямо на столе. Остальные с интересом смотрели на него. Виккерс бросил взгляд на часы. Все шло, как он планировал. Если так пойдет и дальше... «Вы помните волчок, Крофорд?» — спросил Виккерс. «Тот, что вы видели тогда в моем номере».
«Помню»,
— отозвался Крофорд. «Вы запустили его, и он исчез».
«А потом он вернулся».
«Крофорд, почему вы запустили волчок?» Крофорд нервно облизал губы.
«Почему? По правде говоря, не знаю. Я, наверное, хотел воскресить детство, опять превратиться в мальчишку».
«Вы спросили, зачем нужен волчок?»
«А вы ответили, чтобы отправиться в сказочную страну. И я сказал вам, что неделей раньше счел бы вас сумасшедшим, и вы то же самое сказали по поводу нашей с вами беседы».
«Но перед моим приходом вы запустили волчок. Скажите, Крофорд, почему вы это сделали?» Позади Виккерса открылась дверь. Он повернул голову и увидел, что секретарша зовет Крофорда. «Вовремя», — подумал он, — «все идет как по маслу». Энн позвонила и вызвала Крофорда из комнаты. В этом заключался его план. В присутствии Крофорда его постигла бы неудача.
«Мистер Виккерс», — сказал банкир, — «меня очень заинтересовала эта история с волчком. Какая связь между волчком и интересующим нас делом?»
«Я хочу провести аналогию», — сообщил Виккерс. «Между обычными людьми и мутантами существуют некоторые коренные различия, которые станут понятнее после демонстрации волчка. Но прежде я хочу вам показать фильм. Затем приступлю к объяснениям. Разрешите начать?»
«Конечно», — сказал банкир. «Приступайте».
Виккерс поднялся по ступенькам в кинобудку.
Надо было действовать быстро и наверняка. Энн не сможет долго удерживать Крофорда у телефона, и минут через пять он вернется. Трясущимися руками он вставил бобину с пленкой, пропустил пленку между линзами, установил верхнюю бобину, проверил. Все, кажется, было в порядке. Он нашел выключатели и повернул их. Световой конус вспыхнул над столом, и на экране появился ярко раскрашенный волчок. Он вращался. Его полоски появлялись и исчезали, появлялись и исчезали. Послышался голос. «Перед вами волчок. Простая игрушка. Но он создает одну из самых удивительных иллюзий». Слова звучали верно. Виккерс знал это. Роботы-эксперты нашли верные слова, произнесли их с верной интонацией, придав им точный семантический смысл. Слова найдут своих слушателей, заострят их внимание на волчке с самых первых секунд. Он тихо спустился по ступеням и направился к двери. Если Крофорд вернется, он задержит его на нужное время. Голос продолжал. «Теперь, если вы посмотрите внимательно, то увидите, что цветные полоски пересекают тело волчка и исчезают. Ребенок, наблюдающий за цветными полосками, может спросить, куда они бегут. И любой другой...» Он считал секунды. Они тянулись бесконечно. Голос продолжал. «Смотрите внимательно. Они появляются и исчезают. Появляются и исчезают. Появляются и исчезают». За столом уже осталось только три человека. Они так внимательно смотрели на экран, что не заметили исчезновения остальных. И только эти трое, по-видимому, не были скрытыми мутантами. Виккерс тихо открыл дверь, проскользнул в нее и закрыл за собой. Мягкий, вкрадчивый голос остался за дверью. «Появляются и исчезают». Крофорд тяжелым шагом шел по коридору. Он увидел Виккерса и остановился.
«Что вы тут делаете? Почему вы ушли?»
«Позвольте вам задать вопрос», — сказал Виккерс, «на который вы так и не ответили. Почему вы запустили волчок?»
«Я сам не могу понять, Виккерс. Как это не бессмысленно, но я тоже однажды побывал в сказочной стране. Точно как вы, когда был ребенком. Я вспомнил об этом после разговора с вами. Может, именно из-за него. Я вспомнил, как сидел на полу, смотрел на вращающийся волчок и спрашивал себя, куда уходят полоски. Вы знаете, они появляются и исчезают, потом появляются другие и тоже исчезают. И я спрашивал себя, куда они уходят, и так увлекся, что последовал за ними и оказался в сказочной стране, где было много цветов. Я сорвал один цветок, и когда вернулся, обнаружил его у себя в руке и понял, что действительно побывал в сказочной стране. Вы знаете, стояла зима, и цветов нигде не было, но когда я показал цветок матери...»
«Достаточно!» — с нескрываемой радостью прервал его Виккерс. «Я хотел знать только это». Крофорд уставился на него.
«Вы не верите мне?»
«Верю».
«Что с вами, Виккерс?»
«Со мной все в порядке», — ответил Виккерс. «Третьим человеком была не Энн Картер. Фландерс, он и Крофорд — вот кто делил между собою жизнь, извлеченную из тела Джея Виккерса. А Энн? Энн несла в себе жизнь девушки, которая гуляла с ним по долине. Девушки, которую он помнил под именем Кэтлин Престон, но которую звали иначе. Ведь Энн помнила и долину, и прогулку с кем-то по этой весенней долине. Быть может, их было больше, чем одна Н. Могло быть 3 Н, как было 3 Виккерса, но это уже не имело значения. Может, Н на самом деле звали Н Картер, как его звали Джей Виккерс. Может, это означало, что по возвращении 3 частей единой жизни в одно тело в нем будет доминировать его собственное сознание, как сознание Н в ее подлинном теле. Теперь он мог любить Н, ведь оказалось, что она вовсе не часть его самого. Н, его Н, вернулась на эту землю, чтобы позвонить и вызвать Крофорда, который мог заподозрить опасность, увидев вращающийся волчок на экране, а теперь она была уже на той земле. Теперь он тоже может возвращаться. Энн ждет его. И они будут счастливы, как сказала она, когда они сидели на Манхэттенском холме, ожидая роботов.
«Ну ладно», — сказал Крофорд. «Пошли в зал».
Виккерс остановил его. «Нет смысла. Ваших заместителей там нет. Они в другом мире. В том, о котором говорят на всех перекрестках». Крофорд глянул на него.
«Волчок!»
«Верно».
«Мы начнем снова», — сказал Крофорд. «Еще один совет, еще один...»
«Поздно», — прервал его Виккерс. «С этой землей покончено. Люди покидают ее. А кто останется, не станет вас слушать».
«Я убью вас, Виккерс», — пригрозил Крофорд.
«Нет, не убьете». Напрягшись, они молча стояли друг против друга.
«Да», — выговорил Крофорд, — «не могу. Хотел бы, но не могу. Почему я не могу поднять на вас руку, Виккерс?»
Виккерс взял его за локоть. «Пошли, друг», — тихо сказал он. «Нет, не друг, брат».